Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Реньжина Анна. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, в этой передаче мы уже перейдем к авраамическим религиям.
Да, сегодня мы поговорим про авраамические религии. Это такая группа религий, в которую входят две великих мировых религии. Это христианство и ислам. И одна национальная религия – иудаизм. И, конечно, эти религии играют очень большую роль в истории, потому что к числу последователей религий этой группы себя относит примерно половина человечества, то есть больше 3 миллиардов человек. И для России все эти три религии – авраамические, христианство, ислам и иудаизм – они являются традиционными.
Дмитрий Борисович, а где и когда закладываются истоки этих авраамических религий?
Истоки авраамических религий, они лежат на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это такая территория Междуречья, Тигра и Ефрата, Сирия, Палестина, Египет. И приблизительно 3000 лет назад на территории современной Палестины, вот там сейчас, где находится государство Израиль, в древности эта территория называлась Ханаан. И вот одна из местных, так сказать, народностей, которая себя называла Бней Исраэль, то есть сыны Израиля, вот она создает свое государство, ну, примерно в X веке до нашей эры. Вот. Потом это государство разделилось на северное и южное, царство Израиля и царство Иуды, и, в общем, существовали они около 300 лет. То есть, вот в 722 году северное царство оно было уничтожено ассирийцами, и население было депортировано. А потом, спустя примерно, ну, немножко больше 100 лет, в начале VI века, уже древнее Вавилонское царство, оно уничтожило юг, то есть оно уничтожило царство Иуды, был город Иерусалим, это была столица, Иерусалим был разрушен, и население тоже было депортировано в Вавилонию. И я вам хочу сказать, что вот эти маленькие государственные образования, царство Иуды, царство Израиля, они не сыграли никакой особой роли в мировой истории, но именно там, в общем-то, на периферии великих цивилизаций, в религиозной сфере происходили очень важные процессы, которые впоследствии заложили, так сказать, основы для возникновения вот этих авраамических религий.
И что происходило дальше?
Давайте тогда попробуем немножко вот понять, что же произошло вот в начале первого тысячелетия до нашей эры, примерно за 800, за 900 лет до Христа, в жизни вот этих древних государств. Да, я еще раз поясню, что, собственно, этот народ, который создал государство на территории Ханаана, Бней Исраэль, это были предки современных евреев. То есть это древние евреи. И они говорили на, в общем-то, одном из ханаанских диалектов, который называется иврит. Это язык семитской группы, родственный арабскому, сирийскому. И на основании письменных источников, археологических данных, мы знаем, что, в общем-то, их религиозная жизнь вот в этот период, это первая половина первого тысячелетия до нашей эры, она, в принципе, не сильно отличалась от жизни, религиозной жизни остальных народов языческих. Ну, что это значит? Это значит, что они почитали природные, различные природные стихии. Вот. Они почитали духов местности. Они их называли ваалы. Слово «баал» – это буквально означает «хозяин», «хозяин местности». То есть, когда человек идет рыбу ловить, да, то есть, там есть хозяин местности, это водяной, например, да, который управляет этим озером или болотом, да, или леший. Вот, пожалуйста, они почитали вот этих духов местности. Они почитали богов ханаанских, финикийских, всех прочих. Там, естественно, был культ предков, очень широко у них распространен. У каждой, возле каждой деревни, каждого городишки были какие-то высоты, так называемые. То есть, они почитали своих богов на каких-то возвышениях. Но особенным почитанием у них пользовался, так сказать, вот их национальный бог. Тот бог, который вот считался у них как бы главным, они его называли Яхве. Вот. Яхве – это происходит от глагола «быть», то есть тот, который есть. Вот иногда мы это переводим это имя как «сущий». Они считали, что это бог пустыни, который являет себя в громе, в молнии, в ветре. И у него был большой культовый центр в городе Иерусалиме, то есть был выстроен Иерусалимский храм. Ну, помните, у нас как-то был про него разговор? Про
то, да, конечно. Вот.
Там было сословие священников, когенов, которые приносили ему жертвы. И были, да, и, кстати говоря, были священники, которые, соответственно, приносили жертвы другим богам, Ваалу, Астарте, Хамосу и другим божествам, которые почитались в Израиле. И очень важную эту же роль играли так называемые пророки. Пророки, то есть по-еврейски это слово звучит как «наби», то есть буквально «прорицатель», который, через которого говорит Бог. Ну, вот, то есть люди приходили к этим пророкам за тем, чтобы узнать некое будущее. И были пророки Яхве, и были пророки, например, Ваала. Ваал – это финикийский бог плодородия, который тоже был очень почитаем в древнем Израиле. Ну и что вот важного здесь нужно сказать, что вот с этим национальным богом Израиля у них был связан целый круг преданий. Этот народ считал, что они были кочевниками, и их праотца, первопредка Авраама, в территории Месопотамии, вот этот бог Яхве вывел как раз вот в эту землю, текущую молоком и медом, в Ханаан, и ему эту землю дал, и его потомкам. Вот. И эти предания, они говорили, что, собственно, с этим Авраамом, с его детьми, значит, с Исааком, а потом с Иаковом, Яхве заключил заветные отношения, договорные отношения, пообещав им эту землю. Дальше, значит, это семейство откочевало, то есть это были кочевники, они были скотоводы, и они откочевали в Египет, потому что начался голод, и, собственно, в Египте народ, он размножился. Он, так сказать, сформировался. Но потом Яхве вывел их из Египта спустя несколько столетий через пророка Моисея. И они ходили по пустыне, они кочевали. Он их спасал в безвыходных ситуациях. Он их спас из египетского рабства. И, наконец, ввел их в эту землю и дал им победу над окрестными народами и даровал им Ханаан. Вот такой был цикл преданий, связанных с Яхве. Но я хочу подчеркнуть, что в сознании большинства народа, естественно, так сказать, они воспринимали Яхве как, ну, бога пустыни, который живет на горе Синай, и поэтому, когда, то есть они были скотоводами, они были кочевниками.
То, что вы говорите, несколько странным кажется и не укладывается. Но что значит бог пустыни, что значит другие бога? Они разве язычники? Они разве не верили в единого Бога?
Вот, вы знаете, это очень серьезный вопрос, потому что, на самом деле, если мы откроем Библию, то мы увидим, что, конечно, Библия, она не дает систематического описания религиозной жизни Израиля вот в этот период, но она содержит очень большое количество упоминаний культовой практики, которая считалась нормативной в тот период. Я вам просто вот могу привести одну маленькую цитату из книги «Судей».
Да, конечно, Дмитрий Борисович.
Вот, например, это из 10 главы книга «Судей». Ну, там говорится, что сыны Израилевы, они служили Ваалам, Астартам, ну, то есть женским божествам, тоже связанным с плодородием, богам арамейским, богам сидонским, богам моавитским, богам аммонитским, богам филистимским. Понимаете? То есть это считалось совершенно нормой. И в Иерусалиме, помимо Иерусалимского храма, существовал, например, дом Ваала. И языческих богов почитали и израильские цари. И, ну, как-то, видимо, это не вызывало особого противоречия у большинства людей. Почему это так? Потому что, если они были кочевниками, вот они пришли на территорию Ханаана, да, а там они перешли к земледелию. А за земледелие, например, отвечали, так сказать, боги плодородия. Вот этот самый Ваал. Это был финикийский бог, который отвечал за плодородие. Вот, пожалуйста, они переняли местные хананейские культы. Естественно, когда они стали выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры с целью получить урожай, они уже обращались к другим богам. И у них как-то совершенно спокойно это все в сознании сосуществовало. И культ предков у них был. Вот я вам приведу один пример. Просто помните, мы говорили о культе предков?
Как, да,
это,
конечно.
Типичное свойство. Вот это,
мы говорили, касаясь язычества.
Да, да, да. Это было в древнем Израиле. То есть предки у них назывались рифаимы. И культ состоял в том, что они использовали такие статуи предков, так называемые терафимы, и приносили им жертвы. Вот и в Библии, например, описывается такая ситуация, что первый еврейский царь Саул, он очень ревновал славе, известности своего военачальника Давида, хотя его дочь даже была за Давидом замужем, вот, и однажды он отправил даже своих слуг, чтобы Давида убить. Но жена Давида, его дочь, она узнала об этом, и она мужа предупредила. И, так сказать, Давид бежал, а она положила в его постель вот статую Терафима, для того, чтобы слуги считали, что Давид дома. И в результате так она его спасла. Она позволила ему выиграть время. Я хочу сказать, что вплоть до самого конца мы открываем книги пророков, и они буквально наполнены, так сказать, возмущением, горечью пророка. Вплоть до времен, вот когда был разрушен Иерусалим, вплоть до VI века, до нашей эры, что Израиль не видит никакой беды, никакого зла в том, чтобы поклоняться природным стихиям, каким-то богам соседних народов, и не видел в этом ни малейшей проблемы. Вот это некая реальность эпохи, так сказать, вот этих царств, до Вавилонского плена. И так вот, давайте же вернемся к этому вопросу, а что же там происходит-то интересного, да? Вот те очень важные изменения, которые происходят в жизни этого общества, в религиозной жизни этого общества, были связаны с так называемым движением пророков. Это были пророки Яхве. Вот понимаете, произошло нечто очень странное и удивительное. Что такое пророк в древнем языческом ближневосточном понимании? Значит, это человек, открывающий будущее. Вот, например, Пифия Аполлона в Дельфах, да, известный пример. То есть люди приходили, приносили жертвы Аполлону в Дельфы, а Пифия, она пророчествовала, да, она открывала людям некую волю Аполлона о том, что будет. В принципе, пророк – это, как сказать, вот такой, это его профессия, да, то есть он за это деньги получает. То есть он открывает людям будущее. Пророк Яхве, он не просто открывал будущее, а он рассматривал ситуацию, с которой приходит к нему человек, историческую ситуацию, и это самое будущее через призму завета вот с этим Яхве. А завет предполагает взаимное обязательство. То есть, когда был заключен договор с Авраамом, там предполагалось, что... И потом был дан закон через Моисея, там предполагалось, что народ исполняет определенные требования, в частности, требования этического плана. И если народ верен этому завету, то он получает благословение, плодородие полей, там, приплод скота, победу над врагами. И, значит, пророк, он уже не просто должен был, получается, открыть будущее, а он должен был вынести оценку происходящих событий с точки зрения завета. То есть сказать, а почему у нас все так плохо? Почему у нас плохо идут дела? А почему? Потому что, очевидно, это является следствием нарушения завета. Значит, где-то мы согрешили, и в результате пророк начинает говорить про грех. Он становится обличителем греха. Он начинает вносить оценку. Древний прорицатель, он не вмешивается в историю, понимаете? Он не выносит оценок. Он просто астролог там, или кто бы то ни было, да? Гадатель. Он указывает будущее. Он не вмешивается в историю. А пророк, поскольку он начинает выносить оценку, он становится интерпретатором вот этой воли Божьей. Он начинает видеть в этих исторических событиях знак божественной воли. И он начинает себя ощущать активным деятелем. То есть активным проводником и посредником, носителем божественного послания. Понимаете, Анна? Он теперь становится, так сказать, в позицию проповедника, носителя некоторой вести. И вот это, так сказать, радикально трансформировало роль пророка вот именно в культе Яхве. Пророк стал очень активной и очень важной фигурой, который начал не просто предсказывать будущее, да, а он начал критически оценивать реальность, исходя из завета с Яхве и в особенности из этого опыта пустыни. Потому что, видимо, когда они были кочевники, они кочевали по этой пустыне, они считали, что Яхве их спас в безвыходной ситуации. Они были всем обязаны только ему. И в народе была полная сплоченность, не было какого-то социального неравенства, не было коррупции. А потом, когда они пришли, и появились города, появились богатые и бедные, появилось долговое рабство, появился разврат, роскошь и много других сопутствующих явлений. И вот пророки, они к этому относились очень критически. И они, естественно, так сказать, выступили такими критиками существующей реальности, и они внесли, предложили целый ряд новых идей, новых концепций, которые, конечно, впоследствии, то есть изменили мир, они совершили некую духовную революцию.
Что же они сделали?
В своей проповеди. То есть это пророческая литература, она есть в Библии, и самые ранние книги пророков – это вот пророк Амос, самый ранний текст. И вот я кратенько скажу, что пророки, они сказали, то Яхве – это не просто бог пустыни, это не просто бог Израиля, который отвечает за какие-то отдельные функции, но он является владыкой над всеми стихиями, и над всеми силами природными, и над урожаем, и над морем, и над землей, и над войной, и над торговлей. Он есть владыка всего. И с этим связано такое очень важное имя его – Элохим. Эль – это божество, как воплощение какой-то мировой силы, да? А Элохим – это означает все боги, да? То есть множественное число, которое означает буквально всесильный, да? Носитель всех природных сил. Вот кто такой Яхве. Это первая важнейшая идея. И как таковой, как носитель всех божественных сил, как всесильный, он единый и единственный. Нет никого подобного ему. Это первая идея. Вторая идея – то, что он ничем не ограничен. Он не ограничен землей Израиля, Ханааном. Он не ограничен горой Синай. Под его властью находятся все народы и вся земля. И его невозможно заключить ни в какой образ. И поэтому Иерусалимский храм, значит, отличался от храмов всех остальных богов и религий тем, что в нем отсутствовала статуя божества. Потому что Яхве был неизобразим, он не антропоморфен, он не имеет границ, он везде существует, да? Это вторая важнейшая идея пророков. Дальше третий момент. Они сказали, что если он есть податель жизни, то он и дает нравственный закон. Вот этот закон мы видим в 10 заповедях, да? То есть если он дает тебе жизнь, то, соответственно, ты не вправе отнимать жизнь другого человека, да? А кто может ее взять? Только тот, кто ее дал. Только вот единый Господь, который... владыка жизни и смерти. И вот отсюда вытекает вот эта система 10 заповедей, вся система нравственных норм. И эти пророки, они говорили, что Бог, Яхве, это не просто Бог силы, которому ты принес жертвы и успокоился, и он тебе все благословит и все даст, что ты с ним договорился, как с языческими богами, а это Бог правды. И если ты правде не следуешь, то ему твои жертвы не нужны. Истинная жертва Богу – это сердце чистое и сокрушенное, да? Сердце смиренное. И они поэтому очень жестко выходили и обличали царей за роскошь, судей за коррупцию, священников, народ за идолопоклонство. Вы понимаете? Вот это то, что называется этический монотеизм. То есть Господь как высший судья и не только Израиля, но всех народов. И должен вам сказать, что... когда мы открываем эти книги пророков, мы видим, что их голос являлся голосом оппозиционного меньшинства. Он они далеко не управляли религиозной жизнью древнего Израиля, они просто представляли одну из таких религиозных и религиозно-политических групп. Они, конечно, активно участвовали и в политике, и так далее, но очень часто оказывались гонимыми, эти самые пророки. И их позиция далеко не... Она была критичной, но она не считалась какой-то нормативной в древнем Израиле. И голос этих пророков, их позиция, была воспринята только в момент страшного кризиса, когда вавилонский царь Навуходоносор, он увел вавилонский плен, всю элиту лучших людей этого общества. Они лишились всего – храма, Иерусалима, земли – и оказались на грани ассимиляции, то есть в Вавилонии. И вот именно в этот момент... пророки, они сумели народ возглавить. Они сказали, почему с нами это случилось? А потому что мы оставили единого Господа. Мы поклонились чуждым богам. И если мы сейчас продолжим в этом духе, то мы растворимся, от нас ничего не останется. Но если мы сохраним ему верность, верность его заповедям, и не будем поклоняться чуждым богам, то он вспомнит о нас, вспомнит времена вот этой вот пустыни, вспомнит свою первую любовь, которую мы имел Израиль и Яхве. И он нас вернет в землю обетованную. И мы страдаем не случайно, потому что мы избраны им для каких-то великих целей, для какой-то великой миссии. Особую роль здесь сыграл такой пророк Иезекииль. То есть фактически именно вот в этом плену, это 6 век до нашей эры, пророки, они преобразили, значит, этот Израиль. И потом произошло следующее. То есть власть сменилась, к власти пришел персидский царь Кир. То есть это царство завоевали персы, возникла великая персидская держава, и Кир был очень веротерпим, и он разрешил им вернуться на территорию Ханаана. Вот, они вернулись, они построили храм, это конец VI века. Правда, государственность они не восстановили, то есть это они входили в состав персидской державы, но они вернулись уже совершенно другими людьми, совершенно другим народом. Это народ, который навсегда избавился от идолопоклонства и который исповедовал вот этот этический монотеизм. И, ну, подводя некий итог, я хочу сказать, что, собственно говоря, в результате вот этих процессов, которые происходили вот в этих древних еврейских царствах, рождается вот этот этический монотеизм, вера в единого Бога, который является источником высшей правды и справедливости в этом мире. И вот именно эта вера, она является в Бога-творца, подателя жизни и закона, она является ядром и основанием для вот этих великих авраамических религий. И это все в окончательной форме уже формируется в период после плена.
Дмитрий Борисович, время нашей передачи подходит к концу. О чем мы будем говорить с вами в следующей программе?
Я думаю, что мы поговорим про другую очень важную концепцию вот этих древних еврейских пророков. Это мессианская идея. Это их представление о том, как этот единый Творец мира, Господь неба и земли, каков его замысел, что они об этом говорили.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Thank you.